Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Пафос зеленой фермы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Пылающие. Фолкнер по-корейски. Кинообозрение с Андреем Загданским. Брейгель в нашей жизни. Бах и шестидесятники. Картинки с выставки. Самая реальная угроза человечеству, считают практически все ученые, не террористы, не нелегальные мигранты и даже не путинские гиперзвуковые ракеты, а изменение климата, которое касается всех, не разбирая правых и виноватых. Об одном из аспектов экологической проблемы рассказывает в своем обзоре ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Одним из первых американских авторов, писавших о принципах фермерства, был теперь уже ставший забытым классиком Уильям Кобет, политический эмигрант, бежавший из Англии в Америку в первой четверти XIX века. Интересно, что уже тогда Кобет, практик и теоретик земледелия, был одновременно и новатором, и традиционалистом. Уже тогда он испытывал ностальгию по тем методам фермерства, которые в Англии уходили в прошлое. Радикалом от ностальгии называет этого знаменитого фермера XIX века публицист Верлин Кинкенборг в обзорной статье о современных принципах ведения сельского хозяйства. Эта статья «Green and Pleasant Land» опубликована в недавнем номере Нью-Йоркского книжного обозрения.
Для Кобета, как для древнего римлянина, естественно и необходимо быть не только фермером-производителем, но и фермером-гражданином, не в патриотическом, а скорее в прагматическом смысле. В свойственной ему эмоциональной и даже бурной манере Кобет снова и снова писал о важности взаимодействия между фермерством и политикой, фермерством и финансовыми институтами, фермерством и обществом, потому что фермеру, как никому другому, нужна стабильность в экономике, в законодательстве, в политике. Кобет жестко критиковал тогдашнюю Англию, где сельское хозяйство становилось лишь формой инвестиций, делом возврата вложений и прибыли. Он предупреждал, что финансовые манипуляции, принятые в промышленности, опасны в сельском хозяйстве, потому что у природы свои законы. Надо признаться, эти предостережения злободневны и сейчас, когда мы ведем сельское хозяйство так, как виделось Кобету в его ночных кошмарах.
В конце XVIII века, когда земли в Америке было без конца и края, а рабочих рук мало, в ее сельском хозяйстве возобладал принцип создания самодостаточных ферм. По выражению одного из тогдашних авторов, каждый фермер был универсальным производителем всего необходимого для своей семьи, как Робинзон Крузо. Однако всего необходимого ферма не давала. Кинкенборг пишет.
Фермерство было не профессией, а занятием. Владельцы ферм занимались также ремесленничеством, от изготовления лодок до изготовления гробов, и торговлей, товарами своего производства. Целью фермера, по выражению одного автора конца XVIII века, было установить сбалансированные отношения с остальным миром.
Историк Ричард Бушмен в новой книге «Американский фермер в XVIII веке» так резюмирует роль старинных семейных ферм.
Модель самодостаточной семейной фермы дожила почти до Второй мировой войны. Именно на этой модели основывался Homestead Act 1862 года, когда незаселенные земли в Монтане, Оклахоме, Северной Дакоте мог купить любой гражданин или легальный иммигрант по условной цене $10 за 160 акров. Этот акт надолго предопределил политику освоения государственных земель.
И вот сейчас, в 21 веке, самодостаточные семейные фермы снова распространились по Америке. Они еще не вытесняют, но уже бросают вызов могучему индустриальному сельскому хозяйству, завоевавшему Америку в конце 1940-х годов. Чем же разочаровала американцев индустриализация фермерства? Тем, о чем предупреждал полтора века назад Уильям Кобет – несоответствием законам природы. Дело не в размере ферм, а в принципах ведения хозяйства – В новой книге «Благословенная земля» журналист Тед Генуэйс описывает эти нынешние принципы в действии на ферме Хаммонд в Небраске, где он прожил год от урожая до урожая.
Ферма Хаммонд, как и большинство индустриализованных фермерских хозяйств, не выращивает овощи и фрукты ни для нас с вами, ни даже для себя. Они выращивают промышленный товар. Один-два вида, в данном случае кукурузу и соевые бобы. Их работа и производительность тщательно регулируются корпорациями Monsanto и Pioneer, которые продают им химические удобрения и семена. При малейшем нарушении условий контракта со стороны фермеров их ждут штрафы и другие наказания. В таких условиях фермеры не могут полагаться ни на собственные ресурсы, ни на свои знания и интуицию. Чтобы не снижать урожаи, они непосильно увеличивают площадь посевов, залезают в долги, а потом зависят от госсубсидий и связанного с ними контроля и от колебаний международных рынков.
Вот что добавляет профессор Джон Айкерт в докладе «Последствия индустриализации сельского хозяйства», представленном на конференции 2010 года.
Фермеры превратились в сельхозрабочих, причем с самой низкой заработной платой и, соответственно, неадекватной медицинской помощью и без социальных бенефитов. Растущее участие мигрантов в сельскохозяйственных работах рождает культурные и политические конфликты. Независимые фермеры периодически вытесняются из бизнеса новыми ответвлениями корпоративного фермерства. Как следствие, целые городки в сельскохозяйственных районах приведены в упадок.
Индустриализация фермерства началась с окончания Второй мировой войны. У энтузиастов индустриализации была одна цель – избежать голода, увеличив урожаи. Кроме агрономических инноваций, вроде регулярного севооборота, в индустриальном сельском хозяйстве начали щедро применять химические удобрения и внедрять новую агротехнику, чаще всего рассчитанную на большие посевные площади. В последнее время к этим новациям прибавилась генетическая технология, а также новейшие методы бухгалтерии, планирования, сбора и анализа информации. Все это до поры до времени обеспечивает большие урожаи. Но, по мнению теперь уже многих специалистов, не обеспечивает сельскому хозяйству самого необходимого – стабильности, надежности, по-английски – sustainability. Химия обедняет почвы, отравляет воду, и качество продуктов, производимых индустриальным сельским хозяйством, вызывает все больше сомнений. Из доклада профессора Айкерда.
Растет число свидетельств, показывающих, что продукты индустриального сельского хозяйства часто бесполезны, а иногда малосъедобны и даже опасны для человеческого организма. Атаки сальмонеллы и кишечной палочки стали привычным делом. Миллионы американцев страдают от болезней, связанных с диетой небогатых семей, покупающих дешевые продукты в супермаркетах. Среди этих болезней ожирение, диабет, даже некоторые виды рака, высокая плата за сытость.
В Америке испокон века, пишет в обзорной статье Кинкенборг, благодаря обилию пахотных земель было два типа фермеров. «Муверс» от слова «двигаться» и «импруверс» от слова «улучшать». «Муверс» – те, кто бросает поле, утратившее плодородие, и переходит на новое. А «импруверс» – те, кто оставался и улучшал поле, использовал органические удобрения, регулярно засевал поле травами и растениями, питающими верхний слой почвы, бобовыми, например, которые обогащают почву азотом.
Спор об этих двух методах фермерства разгорался не однажды, но с внедрением химических удобрений голоса фермеров-улучшателей «импруверс» стали еле слышны, а практика фермеров «муверс» изменилась. Новых земель больше нет, и фермерство стало двигаться вглубь, снимая слой за слоем обедненную, подверженную эрозии почву. Так исчез чернозем штата Айова. Ее земля из черной стала бежевой, ввиду нехватки в ней органических составляющих.
Утрата естественного плодородия почвы возмещается ежегодными вливаниями, точнее, всыпаниями химических азотных удобрений. В Америке по 100 миллионов тонн ежегодно, хотя эти удобрения официально признаны вредными для окружающей среды. Они смертельно опасны для рыб. Они способствуют окислению почвы, и они уничтожают в ней все живые организмы. Как сказала с горькой иронией фермер Хаммонд, наша цель – увеличить урожай нашего продукта и убить все остальное. В этом году вышла книга, написанная фермером нового типа Майком Мэдисоном. Книга называется «Плодоносный труд. Экология, экономика и практика американской семейной фермы». Автор подробно описывает работы и заботы новой органической и sustainable фермы, которая находится в сбалансированных отношениях с окружающим миром. Из многих условий, необходимых, по мнению автора, для успеха такой фермы, мне показались особенно интересными два. Первое.
Фермеру необходим район, штат, страна с относительно стабильным и упорядоченным общественным устройством, в котором закон уважается и в большинстве случаев соблюдается. Фермеру жизненно необходима устойчивость законов о владении и аренде земли, гарантии свободного выхода на рынки и относительное постоянство условий получения кредитов.
Второе условие – квалификация и личность фермера.
Я думаю, один человек из дюжины, а то и из 20 годится для профессии фермера. Не только по уровню знаний, но также по характеру и темпераменту. Без призвания человек и дело провалит, и сам будет несчастен.
Но те, у кого есть призвание, уже и сейчас показали, что небольшие семейные фермы могут быть не менее продуктивными, чем индустриальные и корпоративные хозяйства. И огромный успех фермерских рынков в Америке, в том числе стабильный успех сверхконсервативной секты амишей, главное тому доказательство. На таких рынках яблоки и укроп пахнут, а огурцы, мед и молоко имеют давно забытый натуральный вкус. «Все это дает надежду, – пишет профессор Айкерт, – что американцы сумеют восстановить естественную продуктивность своих огромных земель и снова начнут производить здоровые и вкусные продукты». Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's train. Tune my body and my brain to the music of the land.
Inch by inch, row by row.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Накануне объявления номинации на «Оскара», о них мы узнаем 22 января, ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский расскажет о фильме, представляющем Южную Корею.
Прошу вас, Андрей. Одним из самых ярких фильмов прошедшего Нью-Йоркского кинофестиваля стал, по общему признанию критиков, фильм корейского режиссера Чхан Дон Ли «Пылающий». «Пылающий» я произношу правильно, а вот с корейским именем у меня есть некоторые сомнения, но будем надеяться, что я близок к истине. Фильм вышел уже в прокат в Америке и собирает пусть и небольшие, но верные залы в Линкольн-центре. Это своя проверенная нью-йоркская кинопублика, изощренная, космополитическая, интересующаяся мировым кинематографом. И фильм бесспорно стоит того. Картина смотрится как триллер, напряженная, плотная и, главное, удивляющая.
저한텐 세상이 수수께끼 같아요.
나 모르겠어? 우리 어릴 때 같은 동네 살았잖아.
У фильма очень любопытная литературная предыстория. В титрах сказано, что фильм поставлен по рассказу Харуки Мураками «Сжечь сарай», который, в свою очередь, частично опирается на рассказ Уильяма Фолкнера «Поджигатель». Последний в титрах, кстати, не указан, а это очень важно. Сам Мураками писал о том, что опирается на рассказ американского гения. «Поджигатель» – первое повествование по хронологии приквел в трилогии о Снопсах. В коротком рассказе главный герой – мальчик. Сарти, сын наемного сельскохозяйственного рабочего Эбнера. Эбнер, движимый классовой завистью и иррациональной страстью, поджигает сарай богатого плантатора, который его же и нанял на работу. Мальчик, сгорая от ужаса, жалости и стыда за отца, хотел бы его остановить, но фактически становится причиной гибели отца. Рассказ страниц 10, не больше. Тот, кто прочитал или перечитает после нашей передачи этот рассказ, не забудет эти 10 страниц никогда.
Надо сказать, что вся эта история Снопсов
сыграл огромную роль для читателей в России, потому что благодаря классовому моменту, о котором вы упомянули, трилогия «Деревушка», «Город особняк» стали главными книгами Фолкнера в мое время, когда я еще мальчиком в школе, я помню, на меня произвело гигантское впечатление, и только потом мы узнали шедевры Фолкнера «Шум и ярость», «Свет в августе». Но трилогия про Сноупса считалась достаточно разоблачительно, чтобы печатать в Советском Союзе.
Это они приняли за классовый пропуск. Между прочим, читая этот рассказ, там есть эти классовые обертона, но они вторичны по сравнению с этой вот иррациональной страстью безумного характера.
Вот это самое... и есть Фолкнер.
Вот это и есть Фолкнер. Мураками берет эту страсть к поджиганию и, значительно опустив всю температуру повествования, превращает ее в иррациональную загадку одного из своих персонажей. Есть поджог, но нет мести. Нет, кстати, и страсти. Скорее, намек на страсть. Есть в рассказе любовный треугольник, но он никак не ощущается конфликт, скорее подразумевается, но где-то на втором плане. Мураками вообще любит неопределенность, недосказанность. Один из героев в этом треугольнике – таинственный, богатый человек лет 30. После выпитого пива и выкуренной марихуаны признается своему сопернику и собеседнику, автору повествования, что он любит сжигать заброшенные сараи. Примерно раз в два месяца. Да, это криминально, но он сжигает только ненужные, заброшенные сараи. Он и сейчас ищет подходящий сарай поблизости от дома героя. Ключ рассказу следует искать у героини, молоденькой девушки, которая, кажется, нравится обоим мужчинам. Она ходит в школу пантомимы и может показать, как поедает тарелку, полную сочных и терпких мандаринов. Но тарелки на самом деле нет. Нет и мандаринов. Девушка делает все абсолютно убедительно, потому что сама верит в то, что и есть и тарелка, и мандарины. Здесь ключевой вопрос, что есть реальность, а что нет, что есть воображение, что подлинное. Поджигает ли тот загадочный персонаж сарай на самом деле, или это фантомный акт пантомимы? Или за сгоревшим или не сгоревшим сараем мы должны видеть что-то иное? И почему тогда в конце рассказа куда-то пропадает девушка?
Надо сказать, что это очень напоминает все сочинения Мураками, которые построены на неопределенности. Меня это по-своему даже раздражает, потому что читаешь, 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 но в конце концов ничего нет. Я понимаю, что он научился у Кафки, и у него одна из книг упоминает Кафку, но это главная его фишка, благодаря которой он вот-вот получит Нобелевскую премию.
Не знаю. Все, что я только что рассказал, абсолютно важно для понимания фильма «Дон Ли», который, это тоже очень немаловажно, начинал свою творческую жизнь в литературе. Он писатель, очень успешный в Корее писатель, и начал ставить фильмы только после 40 лет. Его «Пылающий» – это третий отскок камня от поверхности воды. Если первый отскок принадлежит Фолкнеру, второй – Мураками, и теперь «Дон Ли». В фильме у него тоже треугольник. Красивая девушка, которая тоже мечтает о путешествии, как и у Мураками, и тоже, как у Мураками, занимается пантомимой. У нее богатый любовник и бедный любовник, который тоже закончил колледж, но никак не может найти работу. Ни работу, ни места в жизни. Бедный любовник, его зовут Джон Су, изучал в колледже литературу. Точнее, creative writing по-английски.
Писательское мастерство.
Писательское мастерство. И на вопрос, кто твой любимый писатель, отвечает так. Уильям Фолкнер. Когда я читаю его историю, я читаю о себе. Этого Мураками нет. Ссылка на Фолкнера появляется уже у Джан Дон Ли. И здесь ключевая подсказка фильма. И еще одна ключевая подсказка. Все трое на кухне у богатого героя, его зовут Бен. Бен собирается приготовить ужин и признается девушке, что любит готовить для себя и потом подавать приготовленное блюдо себе же самому как жертвоприношение. «Почему жертвоприношение?» – спрашивает женщина. «Ну, это метафора», – отвечает Бен. «А что такое метафора?» – спрашивает наивная девушка. «Ну, спроси у него, он точно знает. Джон Су наверняка знает, что такое метафора, ведь он уже закончил литературный колледж». И в ответ почти программное заявление автора, который, вероятно, не хотел бы, чтобы его работу воспринимали как метафору. Джон Су спрашивает, а где здесь туалет?
Я очень хорошо понимаю автора, потому что когда все сводится к метафоре, тогда можно фильм не ставить, потому что можно метафору пересказать, а хорошее кино пересказать нельзя.
С метафорой отдельный разговор. Мой русский коллега один очень не любит слово «метафора» и всегда говорит, простите, должен будут сказать, здесь у нас была метафора. Но что важно, что сценарий нашего корейского фильма, литературная основа Джан Дон Ли, опирающаяся на Мураками, шире оригинала. Здесь больше всего, больше сюжетных линий, больше поворотов. Многие из них, в частности, мистический код, который точно так же, как эта тарелка с мандаринами, то ли есть, то ли нет, становится ключевой завязкой фильма. Это очень хорошо придумано. Ничего не пересказываю. Все должны пойти посмотреть.
Интересно. 애비만 있으면 나 뭐든지 해. Here를 느끼는 거죠. 여기서 베이스가 느껴져. 여섯 가지 울리는 베이스.
Один эпизод, который дословно очень похож на сцену Мураками, все трое героя пьют вино, пиво, курят марихуану, и в режиссерской интерпретации нашего Дон Ли фильм превращается в визуальную кульминацию фильма. Они выпили, покурили марихуану, смотрят на закат солнца. Тогда женщина встает и начинает танцевать. Мы почти не видим ее лица, скорее только один силуэт. Она снимает блузу, мы видим обнаженную грудь, распущенные волосы. Бен включает радио. В машине звучит та же или почти та же самая мелодия Майлза Дэвиса, что и в лифте на эшафот Луи Маля. Когда Жанна Моро ждет возвращения любовника и бродит в отчаянии по улицам ночного Парижа. И так же, как у Луи Маля, в женской красоте и в женском эротизме, и в музыке таится угроза, убийство, смерть. Замечательный эпизод. Просто украшение фильма. Есть в фильме и важный, или, может быть, даже важнейший возврат к оригиналу Фолкнера. Так же, как у Фолкнера, бедный любовник Джон Су страдает из-за несдержанного темперамента отца, который избил соседа, попал под суд и не хочет извиниться перед человеком, которому нанес физическое увечье. Дон Ли экранизирует рассказ Мураками, но не упускает и самого повествования Фолкнера, и это очень важно. Чхан Дон Ли придает персонажам Мураками новое развитие. Там, где у Мураками неопределенность и право читателя на множество интерпретаций, было или не было, Чхан Дон Ли находит новый драматический финал. И, если угодно, возвращает нас к первому отскоку камня, к самому Фолкнеру. У Фолкнера отца героя движет классовая или иррациональная ненависть. Говорю «и» «или», потому что Фолкнер, вероятно, был бы значительно меньше писатель, если бы поведение одного его героя можно было объяснить каким-либо одним мотивом. Поджог сарая – это и классовая ненависть, как мы говорили, и безумие пиромана, и ненависть к самому себе, и что-то еще иррациональное невозможно назвать одним словом. И это изначальное фолкнеровское безумие Чхан Дон Ли возвращает свою версию рассказа Мураками. То есть он разворачивает холодного неопределенного Мураками к определенному безумному Фолкнеру. Фильм заканчивается удивительным и безупречным кинематографическим шоком, ударом, который сам автор не позволяет нам воспринимать как метафору современного корейского общества, а просто как историю, как ее завершение. Но есть и поворот. Может быть, это определенность мнимая. И, может быть, все то, что мы видим на экране, это финал того самого рассказа, который пишет наш бедный любовник Джон Су.
Андрей, мы вступили в оскаровский сезон. Какие перспективы у фильма?
Картина представлена Кореей на «Оскар» как лучший иностранный фильм. И мне кажется, что у фильма есть все шансы войти в короткий список. В картине есть длинноты, на мой взгляд, и есть эпизоды, на мой взгляд, лишние. Рискну сказать. Но, несмотря на все мои придирки, это очень яркий, талантливый, большой фильм, о котором мы наверняка еще услышим.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Брегель в нашей жизни. Бах и шестидесятники.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, Брейгель в нашей жизни, Бах и шестидесятники. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки», к сожалению, не отправится, как это сделали все, кто смог, в Вену, чтобы посмотреть сенсационно-популярную выставку Брейгеля, приуроченную к 450-й годовщине со дня смерти художника. Венская выставка впервые представила обзор творческого наследия Питера Брейгеля-старшего, демонстрируя 90 его работ. Экспозиция, включающая в себя почти 30 картин, это 3/4 всех сохранившихся картин, а также половину сохранившихся рисунков. Среди работ «Торжество смерти» из Мадридского музея Прадо, а также «Строительство Вавилонской башни» из Роттердамского музея, а также «Безумная Грета», которые подверглись реставрации специально для выставки. Особый ажиотаж эта выставка вызвала среди наших соотечественников. Об этом написал редактор журнала «Искусство и кино» Антон Долин. Вот цитата. «Питер Брейгель-старший, мужицкий, самый любимый в России иностранный художник. Думаю, это надо принять как факт. Почему? Постаралось кино. Тарковский, Герман, Алов с Наумовым, Климов, даже Звягинцев недавно «Вне любви». Причем утверждает, что не намеренно, само вышло. Это еще красноречивее. Просто наша жизнь и есть сплошной Брейгель. Нескончаемый гротеск, трогательный и жуткий. Чудеса и сюр рядом с будничностью и повседневной тоской. А не просто чудеса и сюр, как у Босха. Множество людей и каждый сам по себе. Это и есть квинтэссенция русской жизни, которую трудно облечь в слова, но так просто увидеть во многих брейгельских картинах. И самое простое – зима. Брейгель – снежный художник, Россия – снежная страна. По-моему, это интересное умозаключение и похоже на правду. Сам я не был на этой выставке, но много раз приезжал в Вену, потому что Брейгель и мой любимый художник. Я часто писал о нем, и сегодня в рамках наших картинок с выставки мне хочется предложить три этюда о трех знаменитых картинах Брейгеля. «Охотники на снегу». Я, конечно, не хочу сказать, что покинул пенаты ради Kunsthistorisches Museum, но хранящиеся в нем 10 картин Брейгеля составили десяток решающих аргументов в пользу эмиграции. В определенном смысле наше поколение наиболее причудливое с эпохи неолита. Уверен, что лишь в сознании моих сверстников Вивальди рифмовался с Анцидаром, а Брейгель, если не Солженицын, то уж точно с Тарковским. С тех пор, как мы увидели в его «Солярисе» картину «Охотники на снегу», она стала символом неизвестно чего и паролем неизвестно к чему. Это и неудивительно. Распечатанный символ теряет глубину и становится аллегорией. А расшифрованный, уже не запирающий вход, пароль и вовсе перестает быть собой. Фокус нашей жизни заключался в том, что она отличалась от другой, горней и идеальной. Ослепляющая, как солнце, она позволяла о себе судить по лучу, благородно дающему запертым в пещере представление о самом светиле. Без всякого Платона нам было ясно, что мы прикованы спиной к свету, а его источники мы судили по теням на стене. Но их производил не Голливуд, как легко подумать, а другие, не стреляющие посланцы высшей реальности. Цветная и интересная, она не походила на пыльный платоновский склад, заставленный стольностью и стульностью. Правду, скажу я сегодня, разочаровавшись в ней, можно открыть лишь тем, от кого ее скрывают. Но там и тогда я верил в благую весть, которую несли нам редкие солнечные зайчики культуры. Например, Брейгель. Поскольку, оправдывался я, в советских музеях не было его картин, мне не остается ничего другого, как отправиться к художнику в Вену. Разукрашенное, как пирожное, здание музея оказалось безвкусным, ибо не соответствовало принципам молодежного дизайна из журнала «Польша». Укорив архитектора, мы решительно пропустили Рубенса с Тицианом, чтобы не отвлекаться на знакомых по Эрмитажу, и вошли в зал Брейгеля. Усевшись напротив охотников, я стал ждать, когда окажусь, как мечтал все эти годы, по ту сторону стекла, защищающего его реальность от нашей. В каждую картину можно войти, следуя за художником, оставляющим лазейку зрителя. Но эта картина вогнутая, она не зовет, а втягивает. Воспользовавшись этим, я забрался в левый угол и перестроился за псами, глядя в спину ничего не заметившим охотникам. С холма открывался вид на мир, и он мне нравился. Необъятный и доступный, он вмещал гармонию, обещал счастье и разрешал себя окинуть одним взглядом. Снег украшал крыши, лед служил катком, костер грел, очаг обещал ужин, альпийские скалы очерчивали границу, за которой начиналась еще более прекрасная Италия. Чувствуя, что охотники возвращаются усталыми, но довольными, как пионеры в моем букваре, я порадовался за нас с ними. «Искусство, вынеся вердикт, учит всюду быть дома». Поэтому мы его покинули, хмыкнула жена, и мы отправились в буфет, чтобы съесть тоже знаменитое пирожное «Брейгель». Вавилонская башня. Причины, побудившие строителей начать возведение башни, Библия объясняет ясней, чем обстоятельства, помешавшие его завершить. Обычно толкователи сходятся в том, что Бог наказал людей за спесь, высокомерие, гордыню, за тот общий для всего человеческого племени грех, который евреи называли хуцпа, а греки – хубрис. Забыв о своей бренности, люди затеяли дело, несоразмерное отведенному ему сроку. Они покусились на чужое, принадлежащее не им, а Богу – время. Строительство башни до неба выводило их с колыбели приговоренных к смерти за отведенный им горизонт бытия. Теме близорукой гордыни посвящена хранящаяся в Вене Вавилонская башня Питера Брейгеля. Это лучшая из живописных версий популярного среди средневековых живописцев сюжета. Башня Брейгеля напоминает тело в разрезе. В глубине оно окрашено мясным, красным цветом, но чем ближе к поверхности, тем заметнее проступает мертвенная желтизна. Эта архитектурная вивисекция производит жуткое впечатление. Башня еще не достроена, но она уже труп. Зато жив соразмерно человеку уютный город, занимающий задний план картины. Если он и уместен, и разумен, то башня нелепа, даже безумна. Она лишена назначения. Это производство ради производства, индустриальная метафора, предвещающая платоновский котлован. С обычной для него энциклопедичностью Брейгель изобразил всю строительную технику своего XVI века. Выписывая множество орудий труда и тысячи занятых ими строителей, он разоблачает дурное разнообразие 10 000 вещей, лишенных объединяющего принципа. Чувство обреченности, наполняющее трагизмом Вавилонскую башню, порождено несоизмеримостью масштабов. Группа с царем Немродом, расположенная на переднем плане, несопоставимо занимающая практически все полотно постройкой. Но вместо гордости за дело рук человеческих, Брейгель подчеркивает тщетность людских усилий. Башня недостроена безнадежно. Снизу, оттуда, где стоит гордо собой Немрод, это не так очевидно. Упоенный властью, он замечает лишь то, что уже сделано. Но нас, зрителей, художник ставит в положение того, кто осматривает строительную площадку сверху. И с этой точки зрения нельзя не увидеть, что до конца стройки как до неба. К тому же башня, опять-таки незаметно строителей, заваливается назад. Ясно, что с каждым новым этажом крен будет все усиливаться, пока башня не опрокинется, погребая под своими обломками город. И виноват в провале вовсе не Бог, который, как всегда у Брейгеля, ни во что не вмешивается, не гнев и не ревность мстительного ветхозаветного Господа, а неумолимое и безразличное к человеку время обрекает спесивую вавилонскую затею. Падение и кара. Как у каждого движения, у Митьков есть свой основополагающий миф. Это миф об Икаре. Вопреки прометеевской трактовке, воспевающей дерзость человеческого гения, они создали себе образ трагикомического неудачника. Найдя такого героя у Брейгеля, они сложили про него митьковскую хоку. У Икарушки бедного только бледные ножки торчат из холодной воды. Принято считать, что картина падения Икара – притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падение Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди – пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные – лошадь, собака, 4 птицы и 20 овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия. Оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или поднимать снасти. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. Не только на этой. На всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом. И на перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. У них нет ничего общего, в том числе и общего дела. Брейгельские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять только зритель. Ему художник всегда дает высшую точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, он позволяет разглядеть сразу все, от былинки до гор, тающих за горизонтом. Лишь зрителю доступен смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем, Брейгель в сущности поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, он лишь приумножает их. Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Ни мудрость, ни любовь, только безразличие природы способны решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти. Его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара не жертва, а ошибка, не подвига, промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в холодной зеленой воде, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К сегодняшнему выпуску традиционной рубрики «Картинки с выставки» присоединяется музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как вы уже поняли, у меня Брейгель ассоциируется с Бахом. А у вас?
Да, вы знаете, сходство здесь, безусловно, есть, но есть еще одна ассоциация, а именно не сами по себе Брейгель и Бах друг с другом ассоциируются, а именно Брейгель и Бах как пара у меня ассоциируются с совершенно определенным временем в истории Советского Союза и в истории России.
Это, и в нашей истории, прямо
да,
скажем.
Да, в нашей персональной истории. Это 60-е годы, когда и Брейгель, и Бах стали популярными у достаточно вот такого обширного сегмента населения. Я не знаю, статистики, наверное, такой не велось, чтобы подсчитывать, сколько народу полюбило в эти годы Брейгеля, сколько народу полюбило в эти годы Баха. Но относительно Брейгеля мне это даже затруднительно, я думаю, подсчитать было бы. Но относительно Баха это не так затруднительно, поскольку есть исследования довольно солидные по рецепции Баха в общественном восприятии в России. И я должен сказать, что, скажем, к началу 20 века Бах в России считался отсталым композитором, неинтересным. Даже вот такой замечательный вообще человек, философ, знаток музыки, как Римский-Корсаков, считал вот музыку Баха, музыку Гайдна и даже Моцарта устаревшей уже, неинтересной. А дальше, по мере продвижения 20 века вперед, дело осложнилось еще тем в отношении Баха, что, скажем, в отличие от Моцарта, о котором тогдашний нарком иностранных дел Чичерин написал восторженную книжку, как мы знаем, Бах от того, что он был композитором открыто религиозным и как таковой воспринимался во всем мире и в России, в частности, он попал под негласный, но весьма существенный запрет. И даже еще в мои годы, уже когда я учился в Ленинграде, был уволен директор Ленинградской филармонии, когда он прошляпил, что гастроли западногерманского ансамбля, который приехал с исполнением Баха и привез одну из его религиозных контакт, пришлись на какой-то из религиозных праздников в России. В этот день прозвучал. Филармония была забита народом, который как бы праздновал религиозный праздник с помощью музыки Баха, что само по себе довольно забавно, да? А власти, обратив на это соответствующее внимание, этого директора уволили. И вдруг пошла вот эта непонятно откуда взявшаяся, хотя ее можно задним числом как-то и социологически, наверное, объяснить, мода на Баха, которая в быту уравнялась с модой вот на мебель на тонких ножках. Я-то с этим лично не сталкивался, у меня не было знакомых, у которых была бы мебель из красного дерева, но я все время натыкаюсь в описаниях вот этих 60-х годов на вот такую деталь, что вот в квартирах стояли там комоды из красного дерева, из карельской березы, старинная, хорошая, качественная мебель, ее всю выкидывали якобы куда-то чуть ли не на свалку отвозили, а вместо нее закупали вот эти вот гарнитуры на финского производства на тонких ножках.
Знаете, я не могу не вмешаться, потому что у нас дома карельской березы не было, но вот столик на тонких ножках, причем на трех, и в виде овала, очень неудобный и покрашенный в красный и желтый цвет, у нас дома был.
Но это уже как раз новинка была.
Потому что мой отец выписывал журнал «Польша»,
и он видел,
как дизайн западный. Это было примерно то же самое, что пригласить гостя Джины Лолобриджиды. Вот это столько был такой Джины Лолобриджиды. Но то, что вы говорите о Бахе, удивительно правильно. Точно так же, как и о Брейгеле, который тогда появился. И альбомы Брейгеля стоили бешеные деньги. Месячная моя стипендия как раз стоила один альбом Брейгеля на довольно хреновые бумаги, напечатанные в Чехословакии. Но Александр Тимофеевский, известный литератор, написал, что существовал интеллигентский клише. И вот это
набор.
Клише, набор такой, как продуктовый набор, где был горошек и майонез, все для салата оливье. Вот так было и с культурой, где был Бах и Брейгель, и входил в этот самый пакет. Я не вижу в этом ничего особо плохого, потому что я очень люблю и Баха, и Брейгеля, и вырос вместе с ними, потому что Брейгеля я, конечно, узнал из кино, как и все. А вот Баха мы слушали в Домском соборе, и не было еще такого рижанина, наверное, который рано или поздно не оказался на концерте Баха в Домском соборе, не правда ли?
Да, и, конечно, это вносило вот этот вот элемент. Бах, да, композитор совсем не православный, все-таки как бы доминирующая религия. Тем не менее, вот именно Бах почему-то ассоциировался вот с этим возвышенным таким вот отношением.
Потому что он таким и был. Знаете, что Бах все свои сочинения посвятил Господу Богу. Ни жене, ни начальнику, ни какому-нибудь принцу, а самому Богу. И это слышно в каждой ноте Баха.
Я хочу по этому поводу прочитать очень типичное вот в этом плане стихотворение совсем молодого, это стихотворение 1658 года, совсем молодого Иосифа Бродского. Когда мы говорим сейчас Бродский, то у людей возникает возникает в голове либо уже такой средний, как бы Бродский, либо даже еще, может быть, поздний. А это нечто совсем-совсем другое, нежели Бродский ранний, где мы находим отзвуки, если повнимательнее читать, там не только, скажем, таких поэтов, как Слуцкий или Замолоцкий,
но два и таких... поэта, которых Бродский всегда хвалил.
Да, но и таких, как Маяковский,
которого он никогда не упоминал.
Или Евтушенко, которого он не только не упоминал, а ругал. А есть стихи Бродского, в которых влияние Евтушенко читается абсолютно.
Влияние Маяковского бесспорно. И я спрашивал об этом Лосева специально, о влиянии Маяковского на Бродского. И он очень неохотно говорил об этом, потому что сам Бродский категорически игнорировал Маяковского. Но, тем не менее, не узнать Маяковского в стихах Бродского нельзя. Лосев объяснял это тем, что весь западный модернизм, все то, что мы называем модернистской поэзией, проникало к русскому читателю, который не было доступа к настоящему модернизму, через Маяковского. И это очень характерно.
А вот это стихотворение Бродского, которое он выступает типичным шестидесятником, как многие из них, так тот же Евтушенко или Вознесенский, обязаны, чрезвычайно, чрезвычайно обязаны Маяковскому.
Это стихотворение 58-го года.
58-й год. «Каждый пред Богом наг, жалок, наг и убог. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог, ибо вечность богам, бренность удел быков. Бога восстанет нам сумерками богов, и надо небом рискнуть, и, может быть, не в попад. Еще нас не раз распнут, и скажут потом распад, и мы завоем от ран, потом залкаем даров. У каждого свой храм, и каждому свой гроб. Юродствуй, воруй, молись, будь одинок, как перст. Словно быкам хлыст, вечен богам крест». По-моему, это, можно смело сказать, что это стихотворение прямого подражателя Маяковскому.
Ну, конечно.
Трансформированную на идеологию шестидесятничества.
Вообще игра с этими словами «бог» и «бык» — это, конечно...
И «бах».
И «бах» тут ни при чем, но тем не менее, это все идет от Маяковского. Надо сказать, что сам Бродский никогда не читал этих стихов. Когда он выступал, время от времени его просили прочесть что-нибудь из раннего. «На Васильевский остров я пойду умирать».
Он стихотворение никуда не включал, ни в одно свое собрание.
И никогда не читал, и очень злился, когда его просили об этом слушатели. Скажите, а почему Бах для Бродского? Это эпоха или ему действительно нравился Бах? Я никогда не знал нет, вот его музыкальных вкусов.
Нет, он говорил, что Бах его любимый композитор. Как бы
я знаю, Гайдн его любимый композитор.
Нет, а он Бах. И Бах он тоже всегда. Бах, Моцарт. Он всегда говорил так. Бах и Моцарт. Это потому, что это любимый, но об этом как бы даже стыдно говорить, настолько это очевидно. А вот Гайдн как бы, ну, он вот не такой, не в этом как бы ряду, это уже так, его своеобразный личный вкус, он считал, вот таким образом. Вот у него.
Знаете, интересно, что Бах 60-х годов действительно проникал в кино и действительно придавал глубину и такую метафизическую тяжесть любому диалогу. Я помню фильм «Юльский дождь», например, где тоже звучит Бах. И, конечно, у Тарковского...
Марлен Хуцеев, да.
Да, и что-то было вот в воздухе такое, чему Бах удовлетворял. Именно он, никто другой.
Вы знаете, я пересмотрел сравнительно недавно «Солярис» Тарковского, это вот фильм 1972 года.
Где есть и Брейгель, и Бах.
Да, где есть и Брейгель, и Бах. И фильм показался мне манерным, и натянутым. Я знаю, что за это, наверное, на меня горячие фанаты Тарковского ополчатся.
Не без этого.
Да. Но ничего не могу с собой поделать. Персонажи этого фильма выглядят как манекены. Вот сейчас, задним числом. Во всяком случае, это сегодняшнее мое восприятие. Завтра, может быть, оно изменится. Сейчас, вот, к сожалению, мне это все кажется безнадежно устаревшим. Так же, как столик с вот этими с тремя выгнутыми ножками. Там столько от моды, там столько выдуманного какого-то такого интеллектуализма 60-х, вот так бы я его определил, который кажется сейчас очень устаревшим.
Я, пожалуй, с вами соглашусь именно по поводу этого фильма, потому что другие картины Тарковского, я недавно устроил фестиваль с женой, мы пересмотрели всего Тарковского, они ничуть не устарели. Ни «Иваново детство», ни «Рублев», ни «Зеркало», они по-прежнему остались для меня так же актуальны, как когда я их
видел первый
раз.
Вот эта сцена, где звучит Бах, это фа-минорная хоральная прелюдия, и «Хруф цудир», «Хер Иисус Христ», это «Я взываю к тебе, Господь наш Иисус Христос», она вот звучит вот в эпизоде встречи героя Соляриса, героя романа Лема Криса, когда он встречается с своей женой, которую в фильме играет Наталья Бондарчук, и там, значит, перемежается при этом Брейгель с его охотниками, и музыка Баха, и летающий подсвечник. Понимаете? Это мне, я в таких случаях всегда вспоминаю, как Хемингуэй смотрел фильм «Прощай оружие», когда там полетели птички, и он сказал, ну вот и птички полетели, встал и вышел. Так и тут, понимаете, вот этот летающий подсвечник, у меня такое ощущение неуместности, как символ, это все, мне кажется, притянутым за уши и чересчур высокопарным на сегодняшний момент, чересчур искусственным.
Если этого одно слово, претенциозно.
Вот, именно так. Точное слово, которое совершенно точно. Именно претенциозное искусство. При том, что, опять-таки, конечно же, Тарковский художник огромного масштаба, и многие его фильмы относятся к числу моих любимых. «Зеркало», «Иваново детство», много и очень, не весь фильм, но много из Андрея Рублева. Но как раз «Солярис» к числу любимых моих фильмов Тарковского, безусловно, не относится.
Но вот поженил Брегеля и Баха именно этот фильм.
Да, да. Это вот это его заслуга, так сказать, в духе времени, опять-таки. Вот это тот дух времени, к которому мы сегодня можем относиться со снисхождением, а можем относиться иронически, в зависимости от нашего настроения утром, на самом деле.
И все-таки интересно, почему именно Бах, почему именно ему выпало роль такого пароля интеллигентного, я бы сказал, шибалета интеллигенции.
Вы знаете, распространение Баха было явлением универсальным, всемирным. Как раз в это время появился знаменитый западный вокальный ансамбль «The Swingle Singers», которые интерпретировали в первую очередь музыку Баха, с этого началась их известность, в таком попсовом как бы стиле. И именно Бах вот через «Swingle Singers», сейчас об этом даже как-то неловко тоже вспоминать, но Бах стал популярным благодаря вот этой вот попсовой обработке.
Я бы сказал,
прекрасно сделанная.
Джазовая обработка Баха очень популярна среди джазовых композиторов. И известно, что джазисты всегда любили Баха. Он был созвучен джазу.
И «Swingle Singers» тоже, они стали знамениты и в Америке, и в Европе, и пришли к нам в Советский Союз. И очень многие захватили. И вы знаете, я до сих пор, вот опять-таки, для меня очень важен вопрос профессионализма. Если это делается профессионально, если это делается качественно, то можно очень многое простить, почему бы и нет, что называется. И именно вот к такого рода чрезвычайно профессиональным достижениям в области популяризации высоких классических образцов относится «The Swingle Singers». И мы завершим этот наш сегодняшний разговор о союзе Брейгеля и Баха номером из популярных обработок «Swingle Singers».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.